эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Приветствую вас, друзья. Это действительно «Крымский вечер». В эфире ведущий Александр Лащенко. Всех вас рад приветствовать. Сразу же напомню всем вам и зрителям на Facebook и YouTube страницах Радио Крым Реалии, что у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону, номер которого 8 800 10 06 926. А жители материковой Украины имеют такую возможность, позвонив 044 490 29 05. Мы сегодня будем говорить, да, об испытателе новой автодорожной трассы Владимира Владимировича Путина, который ради этого, чтобы открыть очередной участок вот этой вот автомагистрали, автодороги, которую не один год строят, сроки полной сдачи переносят, он сегодня прибыл на аннексированный им же, собственно говоря, полуостров. Как вот по Крымскому мосту он за рулем был, так и сейчас. И мы поговорим не столько даже об этом визите, хотя это важно, сколько о том, что же происходит с этой трассой Таврида. Вот обещали ее вот уже и сдать к этому сроку, конец августа 2020 года, но все время переносится. Сколько уже удалось построить, соорудить, и сколько еще осталось проложить этой дороге участков. Ну и, собственно, сейчас я приглашаю к разговору крымчанина, севастопольца, журналиста из Севастополя Давида Аксельрода, первого эксперта нашей сегодняшней программы. Давид, приветствую вас.
Добрый вечер.
Ну, вы не эксперт по вопросам транспорта, но вот в целом, как вы оцените, в Крыму, в Севастополе, не только в Севастополе, вы же не только в вашем родном городе пребываете, ситуация вот с дорогами, вечная проблема во всех постсоветских республиках, в Крыму сейчас как обстоит все дело, по вашим наблюдениям?
Ну, если в общем посмотреть, то, конечно, дороги ремонтируют. В Севастополе за последнее время в целом по городу дорожная сеть заметно обновилась. Другой вопрос, что зачастую ремонт этих дорог, особенно каких-то проблемных участков, как, например, в Севастополе есть мост через Суходол. И вот эта фраза, там, она известна, грубо говоря, каждому человеку, потому что этот мост через Суходол делается очень долго, и его вот только недавно закончили. То есть основная претензия все-таки к власти со стороны автомобилистов заключается в том, что ремонты срываются, сроки, точнее говоря, этих ремонтов срываются. Иногда там происходят какие-то метаморфозы с подрядчиком, иногда происходят метаморфозы с бюджетом. Вот. Ну, причины, во всяком случае, могут быть вот и те, и те. Вот. Но что говорить, если говорить исключительно о качестве дорожного полотна и процессе его обновления, то да, он обновляется, и это, в принципе, заметно как автомобилисту, так и пассажиру, человеку, который передвигается на общественном транспорте.
Ну вот, собственно, вот эта трасса Таврида, довелось вам побывать на ней, оценить ее, вот, ваше впечатление?
Ну, естественно, я не проезжал пока вот от и до.
Ну, она еще не построена до конца, да, конечно.
Да, по понятным причинам. Но тут прежде всего можно говорить со слов людей, которые время от времени ездят в сторону Керчи и обратно. И несмотря на то, что есть положительные отзывы о трассе, там и в части качества дорожного полотна, и в части скоростного режима, скорости, которую можно развивать на этой трассе. Основной претензией, как я понимаю, и эта претензия как бы выражается в большом количестве ДТП, аномально большом, как говорят некоторые эксперты на трассе, претензия в отсутствии улавливающих карманов. То есть, если вдруг что-то с автомобилем случилось, или, не дай бог, с водителем, то поблизости не будет места, куда человек может повернуть и припарковаться, остановиться, не создавая при этом препятствий для движения. То есть, и во многих ситуациях, когда происходили дорожно-транспортные происшествия, корень проблемы лежал именно в этом. То есть, грубо говоря, машина на аварийном сигнале стоит на дороге, и для того, чтобы ее объехать, приходится выезжать на параллельную полосу. Собственно, насколько я понимаю, когда президент Путин, сидя в автомобиле и проезжая по трассе Таврида вместе с технологом компании ВАТ, которая была подрядчиком строительства, говорил о том, что необходимо достроить еще побольше съездов к берегу, я сначала подумал, что, стало быть, идет речь об этих карманах, но потом все-таки я понял, понял, что тут речь идет, скорее всего, просто о съездах на другие дороги в сторону моря. То есть,
в прямом смысле берег, да? В прямом смысле, да.
Да, то есть вот эта проблема, которая является основной, по мнению многих крымчан, людей, которые приезжают в Крым и говорят об этом, она, по крайней мере, вот в рамках вот этого диалога Путина с строителями, она не была проговорена, и, к сожалению, я так понимаю, можно говорить, что в ближайшее время или вообще в целом вряд ли следует ожидать того, что вот эти карманы, которых так просят, сейчас появятся.
Ну и, Давид, вот сравним то, что было с дорогами до конца зимы, начала весны 2014 года, известных событий, и то, что сейчас. Какова динамика? Лучше, хуже, так само? Вот ваша оценка.
Ну, по моей оценке, что касается тех маршрутов, по которым я езжу регулярно, дороги стали лучше. Это происходило не постоянно, то есть ремонты прерывались, ремонты замораживались, потом снова возобновлялись, но в целом вот участок, грубо говоря, между Севастополем и Симферополем или Севастополем и Западным Крымом, там районом Евпатории, это те места, где я бываю, ну, достаточно регулярно, самые проблемные участки, там в Бахчисарайском районе, который мне приходится проезжать и по дороге и в Симферополь, и в Евпаторию, там были абсолютно ужасные дороги, по которым автобус ехал и машины ехали крайне медленно. Вот сейчас, конечно, ситуация лучше. Понятно, что даже готовые дороги, общаясь с автомобилистами, можно услышать мнение, что даже дороги готовые, да, мол, они стали лучше, но люди могут, условно говоря, те, кто разбираются в этом, могут прям пальцем показывать, что вот здесь надо было, здесь недочет, здесь там что-то недостроили, что-то недоделали, там почву неудачно обработали и появляются небольшие углубления, ну, незначительные, да, условно говоря. То есть нельзя сказать, что прям идеально и там, ну, по этим вообще нет никаких вопросов к этим дорогам, нет, я так не могу сказать, но в то же время говорить о том, что дороги, ситуация с дорогами не изменилась или стала хуже, я бы тоже не стал, потому что бюджеты, которые вкладываются в дорожную инфраструктуру сегодня, они просто колоссальные на самом деле.
Несмотря на всю эту пандемию, которая никоим образом нигде не отступает, и в Крыму, и не только, ну, все равно с туристический сезон, пусть уже заканчивается лето, в плане вот инфраструктуры вот этой дорожной для туристов, что здесь можно отметить? Лучше становится ситуация в Крыму или нет?
Ну, если говорить об общественном транспорте, я не совсем понимаю, но...
И общественный транспорт, и любые другие, значит, средства, скажем так, передвижения, ну и, конечно, сама инфраструктура, сами эти дороги для туристов. Вот мы уже начали об этом рассказывать. Подробнее хочу от вас услышать, Давид.
Ну, что касается именно дорог, то я полагаю, что, по сути, что для туристов, что для местных жителей примерно все эквивалентно выглядит. Я не слышал от приезжих, например, чего-то такого, что становилось бы или звучало бы вразрез с тем, что говорят местные. Вот. Что касается общественного транспорта, то тут, к сожалению, я могу констатировать то, что пандемия, которая, как вы верно заметили, никуда не отступает, хоть как бы то ни было, отражается на поведении как людей, так и организаторов перевозок, условного Крыма автотранса или Севастополя автотранса или каких-то других частных компаний, более мелких. То есть, условно говоря, то, о чем можно говорить в эпоху пандемии, о необходимости ношения масок или соблюдения социального дистанцирования и так далее, этого всего не происходит. Ну, то есть вы, зайдя в автобус, как крымский междугородний, так и тот, который следует в сторону Крымского моста, вы не найдете никаких правил, что нужно сидеть в шахматном порядке или обязательно нужно носить маску, иначе вас не пустят в автобус. Такого, к сожалению, наверное, учитывая вот то, что количество заболевших не уменьшается, поэтому, да, действительно, к сожалению, такого нет. Вот. Но вот такая ситуация, и, как я понимаю, если ничего в корне не ухудшится, вот эта ситуация, то вряд ли власти будут, будут намерены принимать какие-то дополнительные меры предосторожности. Поэтому туристы чувствуют себя на сегодняшний день, как я могу понять, в Севастополе и в Крыму чувствуют себя так же, как и в предыдущий сезон. И вряд ли сейчас пандемия как-то отголоском отражается на процессе их отдыха или путешествий по Крыму.
Давид, еще такой вопрос. Если вы владеете информацией, известный факт, но тут никакого секрета Полишинелли не открывает, для строительства вот этой трассы Таврида изъяли 1000 земельных участков в Крыму. Вот эта ситуация имеет резонанс до сих пор, ведь строительство ведется уже не один год, или как бы необходимость построения современной автотрассы, она все вытеснила, и этот вопрос уже крымчан так или иначе, ну, если не интересует совсем, то, по крайней мере, намного меньше, нежели ранее.
Ну, вы понимаете, какая тут ситуация. К сожалению, да, такие случаи изъятия земельных участков из частной собственности имели место. И если судить по той информации, которую предоставляла, ну, назовем ее условно, пострадавшая сторона, то бишь те люди, у которых эти участки изымали, которые стали жертвами, грубо говоря, вот этого строительства, они говорили о том, что сумма, допустим, выкупа или обмена того или иного земельного участка или строения, да, где люди проживали, она не всегда была эквивалентна. То есть, условно говоря, если предлагали деньги, то деньги могли предложить значительно или незначительно, но меньшую сумму, чем, по мнению этих людей, стоил их дом с земельным участком или просто земельный участок. То же самое касается и предоставление компенсационного жилья, то бишь квартира в многоэтажном доме, по мнению этих людей, не может быть приравнена там метр к метру, квадратный метр к квадратному метру к частному дому, поскольку частный дом это он идет с участком, частный дом это какие-то дополнительные хозяйственные постройки, а предлагали условно говоря вот ту же квадратуру, которую и изымали. Вот, но тут ситуация заключается еще в том, что об этих случаях в Крыму, допустим, местные СМИ, если и писали, то в незначительных объемах, так скажем, лишь несколько публикаций мне вот сейчас вспоминается. Одно, пожалуй, местное СМИ из Севастополя занималось этой темой. Этой темой занималась «Новая газета», но это московское издание.
Да, известное издание, вот. Да.
Да, и, собственно, резонанса эта история, если брать ее так вот в глобальном масштабе, то есть не каждая история точечна, а вот в целом история изъятия участков, этого резонанса не было, в том числе и по той причине, что этого резонанса не было, грубо говоря, в телевизоре, этого резонанса не было на главных информационных порталах Крыма, которые имеют читаемость прежде всего в среде местных жителей, в местных газетах и так далее. То есть нарочно ли это было сделано или крымским медиа, действительно искренне было неинтересно слушать этих людей, я утверждать не могу, ни то и ни другое, но факт остается фактом, и да, такие случаи были, но на сегодняшний день мало кто о них вспоминает, но мне кажется, в том числе и потому, что им просто не дали ход в медиа.
Спасибо, Давид, я благодарен журналисту из Севастополя Давиду Аксельроду за участие в прямом эфире радио Донбасс Реали. У нас сегодня тема такова: зачем Путину Таврида? Поводом для такого вот разговора стал очередной визит на полуостров президента России Владимира Путина. Уже, конечно же, далеко не первый. Предыдущий раз Путин был в Крыму 20 июля. Тогда он был, значит, участником церемонии закладки боевых кораблей для военно-морского флота России. Ну, а сегодня господин Путин открыл не полностью, конечно, еще не закончено строительство, но еще несколько участков этой автодороги Таврида. Тут немножко я приведу статистики, кто еще не в теме. Вообще-то ее строят уже с мая 2017 года, обещаю. обещают сдать до конца этого 2020 года. Хотя изначально тогда, вот более чем 3 года назад, планы были о сдаче чуть ли не в 2018 году. Буквально год назад, вот почти в эти же дни, чуть-чуть несколько сместим. Август 19-го под контролем Москвы глава Крыма Сергей Аксенов во время встречи с тем же Путиным обещал российскому президенту завершить строительство трассы Таврида до 2020 года. Ну, сейчас видим уже сентябрь этого года. Но в любом случае значительная часть уже построена. Вообще-то протяженность запланированной автодороги 250 километров. Ну, вот 190, если не ошибаюсь, уже фактически можно пользоваться. Не полностью, но значительная часть. И, опять же, сегодня Путин лично проехал на, значит, одном из участков за рулем президентского «Аурус», как сообщает, в частности, российская газета. Ну, это и много кадров уже есть. Федеральные российские телеканалы показали, как в том числе Путин облетал трассу на вертолете, пообщался с рабочими, конечно же, да, и в частности отметил, цитата Владимира Путина: «Я специально на вертолете прилетел, чтобы посмотреть, практически над всей трассой пролетели. Конечно, впечатляет, красиво, современные объекты, по-настоящему удобно и красиво», отметил президент России. Только из его критических замечаний пресса отмечает такие: надо съезды сделать только вот к берегу, опять же, Давид Аксельрот уже в эфире радио «Крым Реалии» об этом говорил, чтобы особенно, когда туристический поток идет, люди ведь едут не в Симферополь, а на южный берег к морю. Вот таким образом некоторые критические замечания были у Владимира Путина. Отмечу также, что, собственно, эта дорога должна быть из Керчи через Симферополь-Севастополь. Протяженность, как я сказал, 250 километров планируется, и она соединяется с Крымским мостом между Крымом и Кубанью. Вот. И есть еще ответвление у трассы Симферополь-Евпатория-Мирный. Но она сегодня пока что... Есть ограничения в скорости, поскольку продолжается строительство до 60 км в час из-за продолжающихся строительных работ. И по двум полосам пока только осуществляется движение там, где оно, собственно, открыто на этой трассе. Ну вот это некоторые такие транспортно-экономические подробности. Но в любом случае само пребывание президента России на полуострове — это, конечно, политическая тема. В любом случае, чем бы он там ни занимался, заботился бы, не знаю, укладкой боевых кораблей для ВМФ, на машине бы ездил по трассе. Об этом сейчас я расспрошу еще одного эксперта радио «Крым Реалии», российского политического эксперта. Он с нами на прямой связи из Москвы, Леонида Радзиховского. Леонид Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Леонид Александрович, ну вот для России, ну вот для вас, как человека, который внимательно следит за политической жизнью вашей страны, очередной визит Путина в Крым. За эти более чем 6 лет после известных событий он далеко не первый, не последний раз посещает Крым. Это значимо? Или уже вот резонанс такой вот политический, какой угодно, ну пиар-резонанс, если пиар имеет и положительные аспекты, он уже не играет особой роли? Или до сих пор это важно, это значимо, и россияне на это действительно обращают внимание?
Мне кажется, что это совершенно проходное, регулярное событие, никого оно абсолютно не волнует в России. Ну, жители Крыма, наверное, интересуют. Да и то не думают, говорят, что они прям живут от одного визита Путина до другого. Но вы же сами сказали, что он месяц назад...
Да, 20 июля.
Ну, мотается. Понимаете, ведь одна из важнейших забот президента, а может быть, самая главная его забота, это создание или использование хоть каких-то информповодов. Путин в последнее время довольно редко появляется в эфире.
Да, кстати, я прошу прощения, что вас перебиваю. Вы предварили мой следующий вопрос. Он очень редко. Вот это празднование 75-летия Победы он вышел. Причем не 9 мая, а перенесли. Собственно, иногда есть кадры, как он кое-кого из своих чиновников принимает, хотя по большей части видеоконференции его совещания. И вот в Крым все-таки прибыл. То есть такой довольно уникальный случай за последние чем полгода. Из своего, условно говоря, но это по-разному можно трактовать, бункера вышел Путин.
Ну, понимаете, ведь, еще раз повторяю, обязанность президента, главное, это создавать иллюзию своей важности. И он должен, во-первых, появляться в СМИ, появляться в эфире. И, во-вторых, он должен появляться по двум поводам. Первое, когда он говорит что-то приятное, успокоительное, раздает конфеты и демонстрирует уверенность в себе. А второе, когда он распекает чиновника. Бояре плохие, царь добрый. Ну, третий сюжет тоже есть, вот сегодня как раз он был показан. Это внешняя политика, геополитика. Сегодня Путин сделал важное заявление по Беларуси.
Да, готов оказать помощь, если действительно понадобится, скажем так.
Да, скажем так.
Скажем так.
Ну вот, вот это три сюжета, которые любой политик, Путин тут не исключение, должен жонглировать этими бутылками. Но на Западе политики появляются и по другим поводам. Они встречаются с недовольными, они спорят со своими соперниками. Они, в общем, там есть в западной политике, в демократической политике, лидеру очень неудобно, потому что его ругают, его критикуют. Он должен отбиваться. Но одновременно ему очень удобно, потому что есть интрига. Ему есть что делать, ему есть чем заинтересовать зрителя. А Путину, так же, как советским лидерам, Брежневу, там, скажем, абсолютно нечем заинтересовать зрителя. Скучнейшие парадные выступления, скучнейшие халуи, которые без конца перед ним стоят на коленях, и он их вразумляет. Это страшная тоска. И для зрителя, и для самого Путина. Ну вот относительно редкий случай, когда он может появиться и якобы что-то открыть, закрыть. Ну, в общем, на какой-то позитивной повестке. Вот что-то там кусок дороги открыл. Ну вот, собственно говоря, и все.
Леонид Александрович, я прошу прощения, смотрите, если сравнивать с Брежневым, кроме того, что все-таки разница в возрасте, несмотря на то, что Путин уже к сегодняшнему дню более 20 лет при власти, а Брежнев был генсеком 18, на 2 года меньше, хотя Лукашенко 26, тот вообще рекордсмен на постсоветском пространстве. Но все-таки представить Брежнева, ну да, с президентом этим самым, если не забывать, и Никсоном, да, он любил на Линкольне, там были данные, когда Вашингтон в свое время еще до болезни Брежнев посещал Вашингтон, он сам за руль автомобиля садился. Но Путин довольно часто это делает. На вертолете, какие-то подводные вот эти аппараты, ну не подводные лодки, как это называется, батискафы. То есть амфоры находит, но это правда было давно. То есть совсем другой как бы образ, нежели у Брежнева. Нет, не согласны?
Ну, Путин всячески старается показать свою брутальность. Он это, по-видимому, совершенно искренне в себе обожает, любит себя брутального. Ну и народ, он считает, он по-прежнему считает, что народу нравится Путин молод и здоров, молодой, энергичный, брутальный, заводной лидер. Это не соответствует ни его возрасту. Путину в этом году 68 лет.
Да, 7 октября.
Вот. Да, 68 лет. Это не соответствует его возрасту. Это не соответствует его статусу. Он у власти 20 лет. За 20 лет кувырканий и гоняний на мотоцикле это уже немножко смешновато. Через 20 лет после того, как ты у власти, человек должен быть мудрым отцом нации, мудрым руководителем. Он вступает в пору уже не зрелости, а постзрелости. Но проблема заключается в том, такой маленький пустячок, что лидер, который является мудрым руководителем, отцом, и так далее, он должен представлять этой самой нации какие-то долгосрочные планы, какие-то глобальные проекты. У Путина нет вообще никаких планов, вообще никаких проектов, кроме открытия небольшого участка, небольшой автомобильной дороги. Если когда он пришел к власти, у него как раз планы были, то сейчас этих планов нет. Причем их нет ни в экономике, во внутренней политике, не даже, что особенно странно, в геополитике. Но вот сегодня мы как бы план услышали, это как бы намек на то, что Россия может ввести
Беларусь.
Войска или спецназ в Беларусь. Да. Реализуется этот план или нет, понять невозможно, но едва ли этот план в любом случае вызовет восторг и вообще огромный интерес и огромный энтузиазм у российского населения. Думаю, что не вызовет. Поэтому Путин это по возрасту и по стажу во главе страны. Это, несомненно, отец нации, мудрый отец нации. Но беда в том, что, как говорится, иногда возраст приходит без мудрости. Один. Вот к Путину возраст пришел отдельно, а мудрость где-то задержалась. Для нее дорогу не построили. То есть под словом «мудрость» я понимаю не личный интеллект Владимира Владимировича, я с ним не знаком, и судить о его интеллекте не берусь. А я имею в виду интеллект государственный. Государственные планы, государственные проекты, государственные идеи. С этим как-то стало совсем тухловато и совсем плоховато.
Леонид Александрович, насчет геополитики... Да-да-да, я прошу прощения. Насчет геополитики, важный момент. Конечно же, вот эту трассу Таврида, участок, который сегодня открывал, не всю трассу, а только участок, или сколько там, несколько участков, Владимир Путин, нельзя не рассматривать в отрыве от другого, более масштабного транспортного проекта, реализованного полностью, даже вопреки прогнозам критиков Путина. Тут нужно это отметить. Керченский мост. Вот, Керченский мост, теперь трасса Таврида, это такие важные инфраструктурные проекты. Как вы считаете, это попытка, ну, понятно, на словах, да, улучшить условия для крымчан, гостей, многочисленных туристов, отдыхающих, курортников, вот, транспортные коридоры, новые развязки, но, в принципе, с политической точки зрения, пиар-точки зрения, это попытка сделать Путина, Крым таким, если угодно, ну, не знаю, витриной даже своеобразной в огромной России, а Крым аннексирован, но воспринимается, конечно, Россия как неотъемлемая часть российской власти. Или это, возможно, какое-то послание, не знаю, да даже Западу показать, что я уверен в себе, я продолжаю далее делать то, что я делаю. Возможно, очередные проекты появятся после Тавриды. Как вы считаете? В Крыму.
Я думаю, что это очень натянутое толкование. Мне кажется, что Путин за эти годы совершенно искренне считает, что нет никаких споров на тему, что такое Крым. Это Крым, это такая же области России, как Орловская, Тамбовская и любая другая. Для Путина тут вопроса нет, и для жителей России тут вопроса нет, и, как я понимаю, для жителей Крыма тут вопроса нет. Хотя у них своеобразный менталитет, который отличается там от жителей Тамбовской или Белгородской области. Но в том, что они обычная область России, вопросов нет. Поэтому посылать кому-то послание лишний раз, утвердить, что вот, да, это российская область, это имеет смысл в том случае, если ты сам в этом сомневаешься. Но если ты сам в этом абсолютно уверен, для тебя это вообще не вопрос обсуждения, то что тут посылать? Ну, для жителей Крыма, да, для приезжающих, да, для них это все интересно. А для внешнего мира, мысль ему вообще в голову давно уже не приходит, в 14-м. В 2015 году это было актуально. Лишний раз подчеркнуть, да, наша.
Леонид Александрович, зафиксируем этот момент. Вы считаете, что сейчас, через более чем 6 лет после тех известных событий, повестка «Крым наш», а действительно тогда резко популярность Путина весной 2014 года поднялась, объективно поднялась, это, ну, факт, это все сейчас уже сошло на нет, по вашему мнению?
Да, конечно, это сошло на нет. Действительно, это был скачок огромного энтузиазма, это без вопросов, но скачки потому и скачки, что сперва взлетает, потом опускается. Повестка эта сегодня никого в России не цепляет, в ней нету ни новизны, ни спорности, ни элемента, что мы должны это отстоять, это бесспорно, это не ново, и это нет против кого отстаивать и нет кому доказывать. Это для Украины это проблема, а для России тут никакой проблемы давно нет. Психологической проблемы для жителей России никакой нет, соответственно, и радости особой нет. Ну да, но наша, ну. Никакого великого счастья по этому поводу давно никто не испытывает. Если бы возникла опять проблема, опять бы это стало по той или другой причине спорной темой, то тогда опять бы люди стали трястись от волнения. Но поскольку такой спорной темы нет, то, соответственно, разговора нет.
Леонид Александрович, вы политический эксперт, не военный, но, конечно же, читаете разные материалы, сами анализируете. Многие вот военные эксперты, российские, ну, не прокремлевские, считают, что Крым больше для Путина стал за эти годы не, да, скажем так, какой-то, не знаю, полуостров для туристических, скажем так, нужд, не совсем правильное слово, но, скажем, то есть главная цель другая. Крым – непотопляемый авианосец России, такой вот форпост своеобразный в этом регионе. И в том числе даже возможно, по мнению этих экспертов, это трасса Таврида, а главная роль не для гражданского, скажем так, населения, простых автомобилистов, а чтобы войска смогли быстрее добраться из России, например, Бахчисарай и Севастополь, при необходимости. А вот эти фобии, что вот НАТО войдет, я не знаю, корабли, там еще что-то, они ж, судя по всему, не только в пропагандистских выступлениях остаются, а по интервью Путина, помним, ТАСС давал он интервью в начале этого года, он... Ну, возможно, искренне так считает, что существует со стороны Запада именно в районе Крыма такая угроза. А вы как считаете, Крым, вот он превратится больше в такую военно-морскую базу? Или все-таки аспект туризма, курортов, это все-таки поздно или рано выйдет на первый план?
Знаете, ну это два разных вопроса. Что считаю я и что считает Путин. Если вас интересует, что считаю я...
Ну что вы видите? Вы же следите за Путиным.
Да. То есть что с моей точки зрения...
С вашей точки зрения, конечно.
Путин? Да. Что считает Путин? Да, я думаю, что помимо пропаганды... Вообще, если человек долго занимается пропагандой и при этом не хочет, чтобы у него началось раздвоение сознания, то он, конечно, сам начинает верить в эту пропаганду. И я думаю, что фобия относительно западной угрозы, будь то угроза Крыму, или будь то, ну, с моей точки зрения, абсолютно фантастические по наглой лжи заявления Лукашенко, что кто-то хочет захватить, Польша хочет захватить...
Да, одну из областей. Да.
Гродненскую,
по-моему, да. Сегодня да, такое высказывание было.
С моей точки зрения, это просто бред сумасшедшего. Но вполне возможно, что Лукашенко в этот бред сам верит или убеждает себя, что это так. Вполне возможно, что и Путин верит в зловещие замыслы НАТО, в то, что НАТО одному Богу известно зачем, и как, и для чего хочет захватить Крым или высадиться в Крыму. Я думаю, что Путин, играя в шахматы сам с собой, он совершенно искренне считает, что у него, да, есть вот этот опасный геополитический противник, который лелеет какие-то планы. И от того, что он играет и за черных, и за белых, он, тем не менее, считает, что нет, это он с кем-то всерьез играет. То есть я думаю, что геополитические фобии вполне свойственны Путину, и даже более того, вот возвращаясь к сегодняшнему заявлению по Беларуси, ну, Путин же сказал, что мы введем там своих, ну, не войска, так непонятно.
Там, да, какие-то подразделения, не войска, да.
Подразделения,
так... да.
Спецназ, группа.
Что-то как бы так, это имеется в виду, да.
Да, если, ведь в том случае, если...
Ситуация выйдет из-под контроля, скажем так, в Белоруссии, да.
Нет, ничего подобного. Он сказал гораздо более четко. Если оппозиция в Белоруссии перейдет к прямому разбою. Ну, с точки зрения постороннего человека, вот в Минске 3 недели идут митинги. Избито много сторонников оппозиции, несколько человек убито. В общем, я не скажу, что это какие-то сверхъестественные действия. Как известно, бывает и гораздо хуже. Но, по крайней мере, вся агрессия находится исключительно на стороне Лукашенко. А оппозиция ведет себя как божьи одуванчики. Лукашенко их назвал овцами. Кроме того, в Беларуси большая армия по белорусскому масштабу. Большое КГБ, большое МВД, большой спецназ. Ну, кажется, с точки зрения элементарного здравого смысла. Армия, КГБ, МВД, спецназ против овец. Молодец против овец. Какая еще помощь этим овчаркам нужна? Но вполне возможно, что Путин искренне считает, что эти овцы – это не овцы, а это волки в овечьей шкуре. И по команде НАТО или Польши, или Литвы, или Соединенных Штатов, или марсиан, я не знаю, по чьей команде, эти овцы сбросят с себя овечью шкуру, превратятся в злобных каких-то волков, бросятся на овечек Лукашенко и начнут их грызть. Вполне возможно, что это не просто глюки для пропаганды, а это искренние глюки для самого Путина. Я опять-таки считаю, что он, несомненно, этим фобиям в какой-то степени подвержен. В какой степени, я, конечно, судить не беру.
Да, мы можем анализировать его действия по Крыму, ну, по Белоруссии теперь тоже, если они будут со стороны Путина. Я благодарен вам, Леонид Александрович. С нами был российский политолог Леонид Радзиховский. Продолжаем нашу сегодняшнюю тему пребывания в Крыму президента России Путина. Главное не пребывание, а строительство этой автодороги Таврида, один из участков, который сегодня Путин, собственно, и открыл, и проехался по нему на своем автомобиле. И пролетел всю эту территорию строительства еще, ну, не всю территорию, значительную часть, по крайней мере, на вертолете. Вот, это такой визит Путина, строительство этой трассы, обсудим с нашим следующим экспертом прямого эфира. Экс-министром транспорта и связи Украины Иосифом Винским. Господин Винский, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот вы как министр в то время, когда вы возглавляли ведомство этого в Украине, что скажете сейчас? Можно по-разному, конечно, оценивать политически, что мы и делали ранее в нашей программе действия Путина, но с точки зрения экономической, инфраструктурной, это успех, то, что сейчас в России при всех сложностях с перенесением даты ввода в эксплуатацию, изменение там, не знаю, стоимости строительства, как это в России бывает, к Олимпиаде все это мы замечали и к чемпионату мира по футболу 2018 года, но все-таки строится такая, ну, серьезная, скажем так, трасса. Как вы считаете, это успех или нет России?
Ну, будем так говорить, дорога между Керчью и Севастополем была... Была она неплохая, она обеспечивала тот трафик, который там в Крыму был нужен, полностью обеспечивала. Я считаю, что это политический проект, как бы, который хочет показать, что вот мы сделаем Крым очень сильным, очень красивым, очень продвинутым, с хорошей инфраструктурой. Вот. Этот проект, прежде всего, носит политический характер, безусловно. Но то, что будет дорога лучше, будет она шире, будет, по ней можно ехать, будет большей скоростью и там объезжать населенный пункт, это плюс безусловный, однозначный.
Господин Винский, что удавалось сделать до 2014 года, до вот этих известных событий Украине в плане ремонта, построения новых трасс в Крыму? Это важный регион же, конечно, был и для Украины, очень важный. И будет, конечно, по нормам международного права, это неотъемлемая часть Украины.
Что мы практически новых трасс не строили, когда наши руководители государства путают понятие, говорят, что не строят дороги, у нас новых дорог практически не строится и не строилось. Да, да, какие-то объездные участки делались, а так, чтобы новые дороги строились, и это не новая дорога, вы понимаете, что там, да, есть участки, которые идут по новому маршруту, но, в принципе, большая часть она совпадает с тем маршрутом, который был. То есть это можно назвать реконструкцией в большей степени, чем строительство новой дороги. Но, в принципе... Если взять в процентном отношении, то во все времена Украина вкладывала в крымские дороги в процентном отношении больше в деньгах, чем в других регионах. Это так было всегда, потому что там были области, там надо было поддерживать инфраструктуру, связанную с курортными местами и так дальше. Поэтому в среднем, да, на фоне плохого состояния дорог Украины, в Крыму они были... Ну, лучше среднего, будем так говорить. Угу. И по обеспечению, и по вложениям денег. Но это не то, что мы хотели бы, а так же, как и по всей стране. Безусловно.
А, кстати, как вы оцениваете, немножко...
Идеальный друг быть не может.
Да-да, не могу вас не спросить, как специалиста и человека, который всю отрасль в Украине возглавлял. А вы же наблюдаете за этим. А как в Украине вот эта программа президента Владимира Зеленского, вот, ремонта дорог, но, ну, не новая дорога, вы сейчас отметили, это некорректно так говорить. Хорошо, ремонт дорог и так далее, модернизация. Как вы оцените? Есть позитив или нет?
Ну, тут тоже, значит, я четко вижу политическую составляющую, такой пиар-проект. Вот, но поскольку этот пиар-проект обеспечивается реальным строительством, то я его приветствую, потому что, безусловно, у нас много лет мы те ресурсы, которые обязаны были тратить на содержание дорог, мы их не тратили. Мы тратили их в других местах. Вот. Сегодня мы пытаемся компенсировать то, что не вложили много лет. Вот. Та сумма средств, которая вот сегодня планируется на дороге, она, безусловно, беспрецедентная. Потому что, ну, вот максимум при мне было это 2 миллиарда. Сейчас мы говорим о
приблизительно.
Около 4 миллиардов долларов.
А, долларов, вот. Доллар, прошу прощения, конечно.
Доллар, да.
Да, серьезная сумма.
Я считаю в долларах, потому что...
Да. Два миллиарда гривен, это, ну...
Сегодня это разные гривни,
верно? Да, конечно, да. Иосиф Викентьевич, я прошу прощения, тогда я вас должен уточнить. А что же мешало выделять такие суммы, когда вы были в министерстве? Понятно, не от вас это все зависело тогда. Что тогда препятствовало?
Выделение денег на дороги – это решение Верховного Совета. То есть это вопрос бюджета. Вот. Это не вопрос министра. Министр может вносить предложение, он может выделять те ресурсы, которые ему выделены, распределять лучше и так дальше. Но это вопрос политического решения. И я говорю четко, что действительно многие годы руководители страны, президенты, премьер-министры и Верховный Совет, они этой проблеме не приделяли должного внимания, несмотря на то, что все я и все мои предшественники все время об этом говорили, объясняли, что нужно развивать инфраструктуру, что нужно укладывать, что нужно, что инфраструктура – это шаг вперед для всей страны, для экономики. Но люди принимали другие политические решения, и у них было интересы в других сферах. Вот. Я скажу, что я абсолютно поддерживаю. Я считаю, что да, пришло время
вот эту глупость, когда мы не понимаем, что такое главное, что такое второстепенное, нужно понимать, что дорога, которая нормально сделана, построенная, она служит всему народу, всем людям, которые по ней передвигаются. То есть это то, что представляет общественный интерес для всех граждан страны. Для всех.
Иосиф Викентьевич, а по вашим наблюдениям, опыт России, абстрагируясь, конечно, от этих очень важных вопросов соблюдения норм международного права в Крыму, то, что делает Россия против Донбасса, Украины в целом, но вот с точки зрения транспортной, опыт России, он в чем-то, скажем так, стоит, в хорошем смысле, конечно, что-то получить из него, ну, как бы, не повторять, конечно,
ну,
но...
Смотрите, Украине. Есть политическая логика России, да, они построили мост, они теперь соединяют этот мост с нормальным автобаном. То есть они решают вопросы логистики между Москвой и Севастополем. Устойчивой логистики. То есть это, в принципе, прагматичный, правильный подход. Вот. И нам против этого выступать не надо, потому что когда Крым вернется в Украину, он вернется с этими дорогами.
И с этим мостом, и с этим мостом Керченским.
Чем больше Россия будет вкладывать, тем больше нам вернется.
Да. А, с другой стороны, если в целом по России, не только на аннексированной части Украины, скажем так, отобранного Крыма, а в целом по России, не знаю, владеете ли вы информацией, ясно, всегда это еще российские классики России, отмечали, России, проблема России, дороги и дураки. Вот, но сейчас первый пункт мы пока оставим.
В России была очень серьезная программа, длительное время вложения больших денег в дороги, они сделали между большими городами неплохие дороги, просто у них совсем другая проблема. Если возьмете протяженность дорог Украины и России, это несопоставимые параметры, потому что в силу того расстояния, которое есть. Поэтому они могут, им надо вкладывать непомерно, они все равно дорог хороших иметь не будут в силу своей географии, в силу своей территории.
Да.
Вот. Поэтому они, понятно, что между большими городами, так сказать, между центрами, они дороги сделали там, где можно на коротке сделать. Но если говорить о всей стране в целом, то, конечно, у них этих дорог... В ближайшее время не будет. По крайней мере, в села отдаленные, вы знаете, что даже они газ не могут провести, не тоже дорогу сделать.
Ну, вернемся, собственно, к Крыму. Не знаю, насколько вы следите, Иосиф Викентьевич, но вот какова ситуация? Ну да, вот мы уже тут, конечно, упоминали, это нельзя не упомянуть, Крымский тот же мост, Керченский мост и другие, та же Таврида, о которой мы сегодня говорим, которая в центре внимания. Вот эти все проблемы решаются, по вашему мнению, за вот эти вот годы? Или все равно, несмотря на то, что Крым все-таки не последний регион для Путина по значению, далеко не последний, проблема значительная, транспортные развязки, другие вопросы, это все остается или нет?
Ну, я же сказал, что Крым для России это политический проект прежде всего. Если вы возьмете бюджет регионов России в отношении, допустим, численности населения или территории, то в процентном отношении они в Крым тратят в 2-3 раза больше, чем, например, в Вологодскую область.
То есть, я прошу прощения, Иосиф Викентьевич, вы не согласны, не знаю, слышали ли вы предыдущего нашего эксперта, политического эксперта Леонида Радзиховского, который фактически считает, я недословно его цитирую, а по сути, что уже сейчас Крым, ну, как один из регионов для России. Вы с этим не согласны? Для Путина?
Пока нет. Пока это некорректно с его стороны, поскольку если взять цифры конкретные траты денег, вот, на поддержку бюджетов, на инвестиции, на субсидии, вот, то они в процентном отношении, если брать на душу населения, они выше, чем в среднем по России.
Да. Какая-то имеется объективная статистика, не знаю, владеете ли вы ею или нет, не только на инфраструктурные проекты, а в целом, во что обходится, собственно, если назвать, вот прямо поставлю вопрос, во что обходится аннексия Крыма России? Понятно, важный регион, все, но все равно, это не Сибирь, не знаю, не другие регионы России, это влетает в копеечку для России, для Путина, или на самом деле траты не очень велики, вот если вот продолжить эту тему?
Ну, Крым для России – это большой чемодан без ручки. Это большие траты. То есть траты сегодня на Крым сопоставимы с тратами на несколько регионов России. Угу. Поэтому, безусловно, они тратят серьезные деньги. То есть они свою политику обеспечивают за счет ресурса России, за счет того, что они уменьшили зарплаты, уменьшили пенсионный фонд, они тратят свои резервы и так дальше. Я уже не говорю там о санкциях, я говорю о том, что Крым сегодня для них это большая черная дыра, безусловно. Именно из-за политической мотивации.
Спасибо, Иосиф Викентьевич. С нами был Иосиф Винский, бывший министр транспорта и связи Украины. Он возглавлял это ведомство в 2007-2009 году, уточню. И мы продолжаем анализировать, ну, повод, собственно, пребывания сегодня в Крыму президента России Путина, но он же с определенным, извините за тавтологию, поводом туда прибыл, чтобы открыть очередной участок строящейся до сих пор уже более чем сколько, 3 года трассы Таврида. Вот эту тему мы продолжаем с еще одним экспертом программы «Радио Крым Реалии», бывшим председателем Совета Министров Автономной Республики Крым Сергеем Куницыным. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, ваша оценка вот того, что происходит с дорожным строительством в Крыму и, в частности, трасса Таврида?
Ну, для меня это совершенно очевидно, что трасса имеет военно-стратегическое значение, как и Крымский мост, который они построили. Насколько мне известно, уже 2 миллиарда долларов они вложили в эту дорогу. Это когда вы задавали вопрос предыдущему эксперту, то я могу вам сказать, что Крым всегда был дотационным регионом, и он никогда не мог себя полностью обеспечить все свои бюджетные затраты. А там, до 40% мы дотировались из бюджета Украины. А сейчас я думаю, что удельный вес бюджета Крыма на несколько порядков упал, потому что там 1 миллиард долларов мост, 2 миллиарда дорога, долларов и так далее. Поэтому я думаю, что с учетом того, что реальное падение доходов от туризма и так далее, проблемы с сельским хозяйством из-за того, что нет орошения и утрата баланса воды Днепровской. Поэтому, ну, реально, я думаю, что Крым там, дай бог, что они сегодня 10-15% финансировали и зарабатывали налогов от тех затрат, которые вкладываются. Понятно, что военно-стратегическое значение и мост, и Таврида имеет для того, чтобы было моментально, мгновенно перебросить войска. Помните, во время оккупации?
Да, буквально мгновенно, да. Задействован был Черноморский флот, и не только.
Ну да, если бы там были соответствующие команды из Киева и поставили там эти Керчи на причал эти корабли, которые там работали между Кубанью и Керчью, то все бы остановилось. Поэтому для меня совершенно очевидно, что трасса, она, с одной стороны, это понятно, что это пиар, и мост, и трасса. Но если посмотреть, называть вещи своими именами, то эти два объекта для них имеют военно-стратегическое значение.
С военной точки зрения, прежде всего, вы считаете, да?
Да, ну, с военной точки зрения, ну, послушайте, экономическая точка зрения. В советское время было 10 миллионов туристов, а потом упало до 1,5 миллионов. И мы потом бились для того, чтобы...
За год.
15, да, за год. Ну, тогда не было, знаете, там ни Египтов, ни Турции, не было выбора. Все ехали туда и на одной ноге стояли в Ялте. Поэтому мы потом бились, когда Крым был де-факто и де-юре украинским, чтобы подняться до 7 миллионов. И в условиях конкуренции там с Турциями, Болгариями, Египтами нам тяжелейшими усилиями это удавалось. Но мы все прекрасно понимали, что даже в этом случае доходов бюджета, ну, от налогообложения недостаточно для того, чтобы закрывать все свои потребности. А сейчас строятся дороги за 1 миллиард, а при этом две трубы там диаметров, ну сколько там, 70 или 100 миллиметров, да, перебрасываются из Таганского водохранилища.
Проблема воды та же, да, да.
Не, ну, реально это ж смешно, по таким трубам воду не то что пить, там только в туалете пользоваться можно, а во-вторых, переброска воды из полупустого одного водохранилища в другое, оно ж ничего, по сути дела, не дает. При этом за 1 миллиард долларов строятся такие трассы. Ну,
Сергей Владимирович, смотрите, ну вот да. Именно этот экономический вопрос, мы начали уже его обсуждать. Да. Вот для простых крымчан, ну понятно, что для вас означает полуостров. Да, вы родились не в Крыму, но это, ну можно сказать, родной для вас край во всех отношениях.
Конечно.
Ну это понятно, это очевидно, да. Лишний раз не стоит. Вот простые крымчане, что они получат, когда вот эта Таврида наконец будет достроена? для их, вот я что имею в виду? Вот многие сообщают, даже поклонники, скажем так, политические Путина, что при всех вот с их точки зрения позитивах, цены высокие и так далее. Что-то в лучшую сторону, когда Таврида будет полностью уже, все четыре полосы, не только на 60 км в час можно будет ехать, сколько там, 120, если не ошибаюсь, будет, и так далее. Да. Поток хлынет или не хлынет? Как это на простых крымчанах отразится, на их карманах, на их кошельках?
Ну, на карманах это никак не отразится. Для простых крымчан просто будет комфорт для того, чтобы ездить. Там понятно, что Керчь-Феодосия, эта трасса, там 100 километров, она была такая уставшая, мягко говоря, и там двухколейная. То есть для крымчан будет комфорт в том, что можно будет ездить по хорошей дороге и быстро там до Севастополя, до Симферополя доехать. А реально, ну, послушайте, мы же уже помним, когда говорили, вот мост запустим, вот там пойдут эшелоны, поедут миллионы, но этого же не происходит. Во-первых, потому что и коронавирус, и экономика, и извините, сервис, который в любимом Крыму есть, он не может сравниться там ни с той же Турцией, ни с тем же Египтом, а у людей есть право выбора. Короткий сезон, да, если в Турции там сезон 6-7 месяцев или в Египте, то в Крыму 1,5-2 месяца. Мы всегда понимали, что конкурировать с такими продвинутыми странами в области туризма для того, чтобы туда заманивать людей в Крым, нужно только тем, чтобы продвигать инфраструктуру, делать ее там лучше, вкладывать нужно миллиарды долларов в инфраструктуру, понимаете? Дорога – это тоже инфраструктура, но если нет современных отелей, если короткий сезон, если в море плавают медузы и так далее, то у людей, и если все это еще вдобавок дороже, все услуги дороже, то кроме тех, кто ездит там по профсоюзным путевкам, где там до 80-90% профсоюзы компенсируют, крымчане-то в основной своей массе на южном берегу Крыма как зарабатывают? Сдавали жилье в аренду, сельское хозяйство продавало там овощи, фрукты, и работали кафе и рестораны. Сейчас в основной своей массе это не происходит. Поэтому по большому счету на карманах людей объективно это никак не отразится. Единственное, что будут комфортнее ездить по более современной дороге. Но миллиардов долларов, на мой взгляд, это не принесет объективно.
Спасибо, Сергей Владимирович. С нами на прямой связи был эксперт радио «Крым Реалии» сегодняшний, бывший председатель Севастопольской городской государственной администрации, бывший председатель правительства Автономной Республики Крым Сергей Куницын. Мы продолжаем «Крымский вечер».
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
С вами «Радио Крым Реалий». Продолжаем наш эфир. Еще одна у нас тема припасена для вас, друзья. Напомню, в студии ведущий Александр Лащенко. Напомню также, что на ваших Facebook и YouTube страницах, вернее, на наших «Крым Реалий» страницах у вас есть возможность тоже следить за нашими программами и сегодняшним эфиром в частности. Вот. А тема такова. После Таврида, что мы сегодня еще успеем обсудить. Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины напомнили, что с нуля часов 29 августа, то есть послезавтра, снимается ограничение на пересечение административной границы между Крымом и Херсонской областью. Одновременно правительство Украины внесло изменения в постановление от июля этого года, и на время действия карантина, то есть с 29 августа по 28 сентября этого года, вот. И согласно этим изменениям, иностранцы, лица без гражданства, имеющие цель попасть на подконтрольную территорию Украины через КПВВ, на Донеччине, Луганщине, Автономной Республике Крым и города Севастополя или попасть на временно оккупированную территорию Украины, должны иметь страховой полис, покрывающий расходы, связанные с лечением COVID-19, и действует это все на срок пребывания на территории Украины, в том числе на временно оккупированных территориях. Вот. И граждане, которые следуют на материковую часть Украины из Крыма, должны в обязательном порядке пройти двухнедельную самоизоляцию или получить негативный результат ПЦР-теста на COVID-19. Отмечается, что при этом необходимо установить знаменитое вот это приложение ДИА. В случае невозможности установки такого мобильного приложения, отмечают в ведомстве, лицо подлежит обсервации. Ну, все уже знают, что этот термин означает, за эти месяцы стало всем известно. Ну, не практически, но теоретически, да. И также ведомство добавили, что на самоизоляцию не должны начать начать становиться дети до 12 лет, работники представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине. Если иностранцы, лица без гражданства, хотят попасть на территорию аннексированного Крыма, то они должны иметь при себе полис, покрывающий расходы, связанные с лечением COVID-19. Обсудим всю вот эту вот ситуацию, эту новость с еще одним экспертом нашей программы, программы «Радио Крым Реалии», с юристом общественной организации «Крым СОС» Ольгой Куришко. Здравствуйте, госпожа Куришко.
Добрый день.
Ну, прежде всего, сразу отметим, что нужно знать крымчанам вот для перехода от Минграницы вот на сегодняшний день? Какие документы, что нужно собрать с учетом пандемии?
Ну, зараз є і досі діються загальні правила перетину, це тобто наявність реєстрації на підконтрольній території України або реєстрацію у Криму, в залежності від того, в який бік планується перетин адміністративної межі. І це гуманітарні підстави тоді, коли, наприклад, у людини немає реєстрації. Це або для поєднання зі своєю родиною, також для лікування, для навчання на підконтрольній території України, для здійснення нагляду за своїм близьким, якщо він хворий або потребує якоїсь підтримки, а також для участі в похороні. Це такі були перелік гуманітарних підстав, і вони діють на даний час, поки не будуть фактично зняті обмеження 29 числа.
Ну, якщо от определеного гражданина, ну, такий термін, да, неоднозначно, в хорошому смислі слова, звісно, возникають вопроси, що з ним поступили неправильно во время вот, попытки, скажем так, абсолютно легального переходу адмінграниці, от куди этот человек может обратиться за помощью, консультацией, ну, свою жалобу, если угодно даже, куда предъявить, он имеет возможность.
Ну, дивіться, як і тоді, так і зараз відповідальним за ці обмеження і за порядок їх дотримання чи реалізації відповідальне Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, і вони розмістили інформацію про свої контакти на всіх можливих ресурсах, і вони дають, власне кажучи, погодження в деяких випадках на перетин з гуманітарних підстав. Також можна звертатися зі скаргами до представництва президента ВРК Крим, оскільки вони оперативно реагують. І в місті Херсон є відділення також Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Вони також включаються для швидкого вирішення або сприяння в перетині адміністративного кордону.
Ольга, вот как проходить самоизоляция, вот эта вся процедура, вот эта обсервация? Какие документы нужны для въезда на материк, выезда в Крым? Вот подробнее, если можно.
Ну, зараз, наприклад, якщо це загальна підстава, наприклад, людина прямує із окупованої території Криму на підконтрольну територію України, то вона має мати зареєстроване місце проживання на підконтрольній території України. Якщо вона цього не має, то вона може скористатися гуманітарними підставами. Наприклад, вона має довідку внутрішньо переміщеної особи, яка підтверджує її фактичне проживання на підконтрольній території України. Вона надає цю довідку, і ця довідка якби дає їй можливість перетнути, оскільки підтверджує фактичне проживання на підконтрольній території. Якщо, наприклад, це воз'єднання з родиною, то надаються копії документів членів родини, які проживають на підконтрольній території, а також документи, які підтверджують родинні зв'язки. Це або свідоцтво про одруження, або свідоцтво про народження. Це я вам говорю про найбільш поширені випадки. Стосовно там студентів або абітурієнтів, які навчаються на підконтрольній території, то це документи, які підтверджують їх навчання. Це або довідка з навчального закладу, або запрошення, бо зараз триває вступна кампанія 2020, і люди вступають через освітні центри Крим-Україна, то освітні центри надають запрошення для того, щоб було підтвердження для перетину адміністративного кордону. Якщо, наприклад, це похорони, то це свідоцтво про смерть. Якщо це, наприклад, необхідність догляду за близьким у випадку його хвороби, це також документи, які підтверджують його хворобу і необхідність догляду за ним. Але бувають різні, якби, у людей обставини, і краще звертатися за консультуванням до прикордонної служби або також до Міністерства реінтеграції, оскільки, по-перше, вони будуть повідомлені, що така людина збирається їхати, і ось в неї такі є документи, і вони можуть допомогти, якби сказати, які ще документи необхідно для того, щоб отримати дозвіл.
И, Ольга, вот еще, если у нас время, хотел бы вас поинтересоваться, если вообще имеются такие данные, какова статистика, динамика пересечения этих пунктов? Вы владеете такой информацией или это, собственно, ну, как бы, ну, четко невозможно проследить или возможно? Что скажете? То есть вот кто пересекает эти пункты, как вот на все это повлияла вот эта пандемия? Конечно, уменьшилась, наверное, да или нет?
Ну, зменшилася, дійсно зменшилася, але зменшилася не тільки за рахунок, якби дій, які вживалися з боку України, оскільки обмеження на перетин були у березні, а ось повторно вони були у серпні цього року. Але є ще й обмеження, які встановлені окупаційною владою, які діють з 18 березня 2020 року, майже не зазнавали змін, вони лише доповнювалися і невідомо, коли вони будуть зняті. Це так звані правила одного переїзду. Тобто людина може виїхати з Криму, повернутися назад, і повторно її можливості виїхати в неї немає. На кордоні там вручають попередження про те, що людина скористалася своїм одноразовим виїздом, і при спробі наступного перетину вона підлягає під адміністративну відповідальність.
Спасибо, Ольга. К сожалению, у нас время исчерпано. Мы общались в прямом эфире с юристом общественной организации Крым СОС Ольгой Куришко. С вами был ведущий Александр Лащенко.